Так, тема нашей лекции остается прежней. Это экология микроорганизмов. И мы сейчас перейдем к непосредственному рассмотрению методов микробной экологии. И методы микробной экологии, они сводятся к самым различным физическим, химическим методам, методам молекулярной биологии, поэтому последовательно. Самые простые и давно применяемые методы – это методы прижизненного окрашивания микроорганизмов, которые позволяют, с помощью специальной процедуры, позволяют распознать живые и мертвые клетки. Делается тотальный препарат, он окрашивается флуоресцентными красителями, флуоресцентные красители проникают внутрь клетки и окрашивают, и подвергаются действию ферментов. Если, значит, гидролиз флуоресцентного красителя происходит, то от него отщепляется специальная группа и начинается свечение оставшейся части флуоресцентного красителя. То есть флуоресцентный краситель должен подвергнуться действию ферментов. Соответственно, только клетки, которые имеют такие ферменты, то есть живые клетки, будут светиться. Это один из методов. Затем есть метод окрашивания ДНК, РНК, простые методы. Есть еще метод с помощью так называемых тетразолевых красителей. Тетразолевые красители – универсальные акцепторы электронов. И они принимают электроны с различными декарбоназами. Соответственно, проникая внутрь клетки в цитозол, декарбоназы находят эти красители тетразолевые, сбрасывают туда электроны, и после этого тетразолевые превращаются в формазан. Формазан – очень ярко-красно окрашенное соединение, они выпадают в осадок, они остаются в клетке. Их даже можно потом из клетки экстрагировать спиртом, измерить количество, то есть это такой полуколичественный метод. Но только живые и метаболизирующие клетки окрашиваются в красный цвет, и это хорошо видно даже без флуоресцентного микроскопа, просто в обычный оптический. Здесь важно вспомнить снова понятие «живые некультивируемые формы микроорганизмов». Вот это остается на повестке дня. Сейчас недавно приехала ко мне бывшая наша аспирантка, которая защитилась 4 года назад, то есть она хочет в докторантуру попасть. Она из Ростовского эпидемиологического одного института. У них стоит вопрос, как распознать живые некультивируемые формы в природе. В частности, ее интересуют сальмонеллы. Сальмонеллы, вы знаете, вызывают пищевые токсикоинфекции. Если они попадают с водой внутрь организма, то, соответственно, человек может даже продуцировать. Поэтому распознать их, эти сальмонеллы, нужно не только высевом на среды, на специфические среды. И такие среды есть, разработаны. Оказывается, не все живые некультивируемые формы микроорганизмов дают там колонии. Соответственно, можно их подсчитать. А есть некоторые клетки, такие, которые не дают колонии, но при попадании в живой организм, например, проводится на кроликах, как раз сальмонеллы вызывают такие инфекции, они совершенно спокойно дают инфицируемую болезнь, инфицируют организм. И такие клетки нужно учиться распознавать. То есть они не дают колонии. Как их распознать? Вот одним из таких методов являются методы прижизненного окрашивания микроорганизмов. Или выявление у них факторов патогенности. Это уже были антические пробы,
сначала надо распознать, какие факторы патогенные и зачем найти соответствующие гены, но гены могут экспрессироваться, не экспрессироваться. Там, в общем-то, большая еще научная работа предстоит.
Затем существуют молекулярные биологические методы, которые позволяют без выделения клеток в чистые культуры, без традиционных микробиологических методов, позволяют учесть состояние микробного пейзажа, значит, рассмотреть, какие же клетки присутствуют в данной пробе. Методы, они сводятся к окраске. Например, это метод FISH. Это по-английски fluorescence in situ hybridization. Fluorescence in situ hybridization. Гибридизация, которая происходит в клетке. Гибридизация сводится к тому, что вначале конструируется так называемая микробная, то есть называется молекулярная подпись, молекула соединения. Это уникальная последовательность нуклеотидов, обычно от 18 до 22 нуклеотидов. В геноме выбирают такую область, которая уникальна именно для этого рода, или даже иногда бывает, что уникальна для вида. Чаще всего, конечно, это на уровне рода. Обычно такие участки ищут последовательность, которая очень хорошо изучены, и их много в базе данных уже. Это 16S-рибосомальная РНК. Область генома, которая кодирует синтез 16S-рибосомальной РНК. Уже больше, наверное, 20 тысяч этих областей есть в базе данных. И поэтому, выбирая только представителей одного рода, можно посмотреть, какие у них последовательности, и посмотреть, какие же уникальные последовательности для этого рода существуют. После того, как создана вот эта вот молекулярная подпись, к ней пришивают специальным образом флуоресцентную метку, и зонд, молекулярный зонд, готов. Делают препарат той пробы, которую хотят найти гели для микроорганизмов этого рода. Обрабатывают клетки таким образом, чтобы туда проникали нуклеотидные последовательности, и проводят гибридизацию. Как только гибридизация проведена, а она будет, эта проба, гибридизоваться только с аналогичными, гомологичными последовательностями этих микроорганизмов, метка прикрепляется, не прикрепившуюся метку отмывают, и у вас флуоресцируют под флуоресцентным микроскопом только такие клетки, которые имеют соответствующую последовательность. То есть только они будут светиться. Метод чем хорош? Он, сказать, очень точный, все. Но вот эта вот флуоресцентная метка, она очень короткоживущая. И особенно быстро она выцветает под действие того самого света, который возбуждает это свечение, то есть это ультрафиолетовые лучи. И ну так примерно минут 20 можно посмотреть, как, так сказать, происходит затухание. Не успел сфотографировать, ставь снова. Есть метод, который называется GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG электрофорезис, соответственно, термо-градиент гео-электрофорезис. Метод заключается в том, что тотальную ДНК-пробу экстрагируют. Здесь есть, конечно, свои трудности, потому что ДНК, особенно из почвенных проб, экстрагировать не так легко. Нужно есть приемы, например, отмывки микроорганизмов от частичек почвы. Но никто не может 100% дать гарантию, что все клетки у вас от частичек почвы отмылись, что не осталось на частичках почвы, прикрепленных очень плотно, прикрепленных клеток. А мы знаем, что такие вещи случаются, потому что у клеток иногда бывает очень высокая адгезия каким-нибудь неподвижным субстратом, и они просто, так сказать, с этих субстратов не смываются. Но вы знаете, как плотно может приклеиться ракушка, например, к днищу корабля или лодки, что их там приходится болгарками счищать, да? И настолько плотный клей, причем в морской воде. Кстати, на основе этого клея сделали уже промышленный клей, который очень хорошо действует даже в морской воде. Поэтому это вот одна трудность. Вторая трудность, когда выделяет ДНК, глиновые кислоты, которые мешают последующим реакциям энзимологическим, от них нужно избавляться. И вот, так сказать, начинается отмывка от этих глиновых кислот, а это очень трудоемкий, длительный процесс. Ну хорошо, вы ДНК экстрагировали, и у вас есть... Да, потом идет процесс разрушения клеток, тоже проблема, потому что нужно разрушить грамотоцепи, грамм положительный чуть тяжелее, но все-таки разрушается. И грибы, клетки грибов очень сложно разрушаются, и поэтому нужны специальные методы. Проэкстрагировали ДНК, у вас есть тотальная ДНК этой пробы. И по определенным праймерам, которые обычно выбираются тоже на участке, кодирующим синтез 16 тетрагексомальной РНК, есть уже разработанные праймеры, универсальные праймеры для бактерий, для эукарий, для архей. Проводится амплификация. Вот, кстати, на эту реакцию, которая проводится с помощью полимераза одной реакции, как раз влияет углеводные кислоты. И после того, как реакция амплификации проведена, этот метод позволяет, значит, не очень длинные фрагменты разгонять. Вы получаете где-то набор фрагментов, амбликонов, как их называют, примерно длиной 500-600 клеток. Это идеальные амбликоны для того, чтобы разгонять эти методы. Затем амбликоны наносятся на гель денатурирующий. Денатурирующий гель делают двух типов. Первый тип – это химический, вот тетрахимический. Когда, например, делается градиент из 6 малярной мочевины у дна этого геля, у нижней части, 6 молей мочевины в самом верхней части, 0 и градиент. Прибор делается, гель заливается, превращается в градиент, и начинается электрофорез. Кстати, а вот термальный градиент, он точно такой же, только температурный градиент делается специальным прибором, это более сложный такой способ, и начинается электрофорез. Электрофорез идет двойные цепочки ДНК этих амплифонов, идут со своей скоростью, и они останавливаются на том месте, где градиент мочевины достигает той концентрации, когда уже ДНК, две цепочки ДНК расплетались. Это зависит от содержания ГЦА в соответственном амплифоне. У вас амплифонов много. Они представляют собой тотальное микробное сообщество, то есть, соответственно, амплифонов очень много. И внутри, если они по концам они одинаковые, потому что праймеры одни и те же, то внутри они все разные. Соответственно, ГЦ-пар там разные количества. И они все, значит, выстраиваются в такую лесенку, соответственно, своим ГЦ-пар. После этого наступает момент, когда, значит, гель снимается, и вот эти вот визуализируются с помощью каких-то микросхем. И вот эти вот полосочки очень аккуратно скальпелем или грифой вырезаются, соответственно, отмываются от геля, ДНК экстрагируется. Ее там мало, очень в каждой полосочке. И она амплифицируется снова по тем же самым правилам. Соответственно, вы получаете уже каждой полосочке отдельно, да, количество ДНК достаточное для того, чтобы провести секвенс. Вы секвенируете эту область, да, и смотрите по базам данных, какие же микроорганизмы у вас существуют. И вот у вас, ну, если это фибробное сообщество, это очень сложно, там 100-150 полосок может быть, да, или длиной 25 сантиметров. А если это, например, сообщество, которое разрушает там в анаэробных условиях целлюлозу, да, то там может быть там до 20 этих самых представителей разных микроорганизмов. В этом случае вы смотрим, какие у вас микроорганизмы там присутствуют. А вы уже делаете предположение о том, значит, какие у вас микроорганизмы будут интересовать. Вы можете дальше выделять чистую культуру, уже зная, какие среды применить для выделения тех или иных чистых культур, анализ предварительный, который вы сделали, что они там присутствуют, или можете не выделять чистую культуру, а работать уже вот с этим вот микробным сообществом, влияя на него разными факторами, производя так называемое возмущение в этой вот экологической системе. Вы можете подействовать температурой, кислородом, вы можете изучать изменения этого сообщества в зависимости от, если это почвенное сообщество, от влажности, от содержания газов, можете одновременно проводить измерения, например, выделения СО2 или поглощения кислорода. Вы можете вносить удобрения, не вносить удобрения, и все время смотреть, как у вас меняется структура сообщества. Затем вы можете даже полуколичественно измерить содержание ДНК в этих полосках, да, и посмотреть, как это распределяется по, например, географии, как меняется количество того или иного микроорганизма, тех или иных родов микроорганизмов в зависимости от возмущений. Значит, такие вот методы, они позволяют очень быстро анализировать составы сообществ, составы которых, собственно, неизвестны, и не нужно для этого выделять чистые культуры. Можно вот таким вот образом уже говорить о изменении состава микробного сообщества, не выделяя чистые культуры и проводя такие изменения на сообществе в целом. Методы измерения активности микроорганизмов природы. Это один из методов микробной экологии. И такие методы включают в себя применение, например, микроэлектродов. Научились делать микроэлектроды, кончик которых может достигать 1 микрона всего. То есть это примерно соответствует размеру микробной клетки. И вот с помощью таких микроэлектродов можно измерять концентрации, изменения pH, относительно восстановительного потенциала pH, солености, температуры, содержания таких элементов, как натрий, калий, сероводород, аммоний, закись азота, кислорода. Это очень важно для прослеживания, например, структуры и концентрации веществ в микробных матах, цианобактериальные маты, которые формируются обычно в морях, на побережье морей, где тепло, солнечная активность высокая, сульфан поступает с морской водой, и формируются такие цианобактериальные маты. Сверху растут водоросли цианобактерий, это оксигенная часть, они, соответственно, производят биомассу, поступают на автотрофы. Затем часть этой биомассы отмирает, поступает в более нижнюю часть этого мата, и там уже играют основную роль сульфатно-редуцирующие бактерии, которые окисляют отмершую органическое вещество и, соответственно, проводит анаэробное сульфатное дыхание, образует сероводород. Сероводород поступает в среднюю часть мата, а в средней часть мата формируется слой аноксидентных фототрофных микроорганизмов. пурпурных и зеленых. И вот такое вот сообщество очень хорошо живет, развивается. Гемикробная мата существует до 6-10 сантиметров толщиной, если это развитая хорошо мата. И там очень хорошо прослеживается с помощью микроэлектродов, можно прослеживать активность и концентрацию веществ, измерять. Микробный эколог должен научиться думать о малом. Потому что, например, расстояние 2 мм для клетки кишечника коли то же самое, что в том масштабе, что расстояние в 2 км для человека. Поэтому то, что происходит за 2 км, человек может не почувствовать, так? Как там изменяется соленость, например. То же самое с клетками, Поэтому вот эти вот измерения нужно проводить очень-очень скрупулезно и точно с помощью как раз анаэробной жидкости. Значит, были такие измерения сделаны, я не буду сейчас рисовать, потому что это переведено в учебники, поэтому посмотрите, вот это. Были измерены концентрации кислорода под колонией Bacillus cereus на поверхности агара. Колония была примерно около полсантиметра в диаметре, это крупная колония, да? И она возвышалась примерно на 50 микрон на поверхности агара. Так вот, были прослежены такие изоплаты, их называют, линии, сделанные на графике, которые показывают концентрацию кислорода внутри этой колонии и под колонией. Так вот, оказывается, что на глубине примерно 200 микрон под колонией концентрация кислорода 0. То же самое на поверхности колонии очень только верхний слой аэробный, все остальные слои анаэробные. Даже для тех клеток, которые растут на поверхности аэробной среды. И вот 10% кислорода, вот эта вот изоплата, да, она опускается на глубину около 0,6 сантиметра. 10% кислорода. И, соответственно, кислорода там, где побольше, соответственно, это уже на больших расстояниях от колонии. То есть колония, как бы, так сказать, высасывает кислород из твердой организованной нитриды. Эксперимент был проведен с комочками почвы. Конкретно, значит, был комочек почвы измерен, 12 мм. Представьте себе 12 мм. Если почву когда-нибудь, да, характеризовали грядки так, да, что же лежало. Представьте себе, что вы разрыхлили грядку до 12 см в диаметре комочка. Это очень хорошо разрыхленная грядка. Вот оказалось, что внутри каждого такого комочка, да, 6 мм в диаметре анаэробная зона. Кажется, что вы очень хорошо разрыхлили землю, там все должно быть аэробное, там все должно быть абсолютно в доступе кислорода. А нет. Вот зона остается очень... Я опущу просто по рядам, давайте рисунка, посмотрите, как теперь там распределяется. То есть, внутри почвы, даже хорошо аэрированной почвы, не заболоченной почвы, не та, которая, так сказать, подверглась действию дождей, там, конечно, очень быстро анаэробная зона возникает, обычная, разрыхленная почва содержит огромное количество анаэробных зон, где прекрасно живут анаэробные микроорганизмы. То же самое было прослежено с помощью микроэлектродов в кишечнике термита. Представьте себе термита, он маленький, да, и кишечник у него еще микроскопический. Вот там оказались зоны довольно резких градиентов. Примерно 100 микронов в течение от стенки кишечника, которая аэробная, поскольку она снабжается кровью насекомого, это градиент на расстоянии 100 микрон вглубь кишечника от 100% кислорода до 0. Соответственно, концентрация водорода возникает в обратном направлении от 0 до 100% концентрации водорода. Поэтому вот эти градиенты очень и очень такие крутые и, соответственно, в микрозонах существует анаэробная активность. Изменения с применением радиоизотопов. Радиоизотопные методы очень широко применяются в экологии микроорганизмов. С помощью этих радиоизотопных методов измеряют огромное количество активности в природе. Ну, самые такие простые, которые очень давно применяются методы, это измерение, например, поглощения СО2 или выделения кислорода с помощью микроорганизмов, которые проводят оксидентный фотосинтез. И это делается для того, чтобы оценить первичную продукцию водоемов. Например, открытых морей, например, озер на разной глубине берут пробы воды, их заключают в сосуды закрытые, вносят туда изотопы и в течение нескольких часов или суток смотрят поглощение этого изотопа, затем пробы обрабатывают и уже высчитывают первичную продуктивность. Первичную продуктивность фототрофных объектов можно рассчитывать на разных глубинах, например, в зависимости от освещенности продуктивность будет, соответственно, падать. В анаэробных условиях то же самое можно посчитать продуктивность. Почему? Потому что в анаэробных зонах тоже есть фототрофные микроорганизмы, оксигенные фототрофные бактерии, которые тоже фиксируют СО2 и тоже вносят свой вклад в первичную продуктивность этих самых экологических объектов. Соответственно, пробы, вот когда измеряют продуктивность фотосинтеза, делают темновую пробу и цветовую пробу в одном и том же месте. То есть одну бутыль затемняют специальным образом, тем, чтобы оценить вклад гетеротрофной фиксации СО2. То же самое, такие же пробы ставят, например, с серой 35 изотоп серы, который позволяет измерять эту активность и проводить исследования с сульфат-редукторами, например. Пробы с С14СО2 в присутствии водорода позволяют оценить в анаэробных зонах продукцию метана по появлению, соответственно, С14 метана в данных экологических нишах. Или, например, проследить образование метана из меченого по С14 метанола. Такие тоже есть пробы. На использование органики обычно ставят пробу с меченой глюкозой, равномерно меченой глюкозой, и смотрят появление или СО2 в аэробных местах обитания, или, например, метана в анаэробных местах обитания, когда уже прошла полный цикл до метана. Но, соответственно, здесь везде нужно ставить и контроли, потому что чувствительность этих аллергенов очень высока, и контроли, соответственно, нужны. Обычно убивают микроорганизма и ставят, значит, соответственно, такой убитый контроль, обрабатывая пробу 4% формалином, который подавляет биологическую активность. Стабильные изотопы также широко применяют в экологии микроорганизмов. Стабильные изотопы, обычно тяжелые изотопы эфирных веществ, они показывают так называемый изотопный эффект. Оказывается, в биологии существует такой изотопный эффект, и биохимики о нем знают уже очень давно. Ферменты, в силу каких-то своих особенностей, они стараются из предложенного им для работы субстрата выбирают те, которые полегче, соответственно, с более легкими изотопами. Поэтому, если, например, какое-то вещество подверглось проходу через биологические объекты, то изотопный его состав будет отличаться в более легкую сторону. То есть тяжелых изотопов в этом веществе будет меньше. И вот это вот дельту по сравнению с какой-нибудь пробой такой нейтральной, которая заведомо не прошла через биологические объекты, значит, ее можно измерить с помощью масс-спектрометра. И вот эти вот дельты, они довольно хорошо показывают, что какие же вещества были подвергнуты, например, биологической, прошли через биологические системы. Вот, вот эта вот дельта тяжелого изотопа С13 углерода, например, в морских осадках, морские осадки дают вот эту вот дельту плюс-минус 5. Это значит, что он означает проб-медиа, то есть 5 частиц на миллион. Недавние осадки. Недавние осадки дают минус 10, минус 35. Биомасса растений. Биомасса растений от минус 12 до минус 25. Нефть от минус 20 до минус 35. Да. От минус 25 до минус 25. О чем говорят эти цифры? О том, что метан, который выделяется в настоящее время, он прошел несколько циклов через разные биологические системы. И это мы знаем, что это конечный продукт разложения органических веществ. То есть, соответственно, органические вещества должны сначала синтезироваться, пройдя через множество ферментов, да, и из биомассы растений, например, он должен попасть, например, в животным, где должен сделать свои превращения. И, в конце концов, отмершая биомасса растений, и животных попадают в анаэробные зоны, и превращаются в метан, поэтому вот такие вот высокие цифры для метана фиксируются. Нефть. Да, тоже с высокими цифрами, то есть нефть, скорее всего, является, имеет биологическое происхождение. Теперь скалы. Возраст 3,5 миллиарда лет. Минус 12, минус 22. О чем это говорит? Говорит о том, что очень рано появилась жизнь на Земле. 3,5 миллиарда лет уже вот этот вот изотопный эффект уже фиксируется. Теперь те же самые измерения с изотопом серы С-35. Измерения с серпизмом. Метеоритный сульфид дает от минус 3 до плюс 3 градусов. Вот это вот дельту заряжен серой элементарной дает от минус 18 до плюс 18. Сульфид не морских осадков. Шутит в морских осадках минус 30 рублей. То есть ясно совершенно указывает на существование и на активность сульфат-редукторов в таких местах обитания и, соответственно, сульфат-редуктор вносит большой вклад в формирование этих самых морских сульфидов морских осадков. Очень важная роль в микробной экологии отводится сбору образцов, правильному сбору образцов. То есть пробу почвы можно отбирать и рассматривать их на таком приборе, который довольно простой, но не простой в изготовлении, но тем не менее, скажем, научились его делать как капилляры карфилева. Был такой ученый российский, который изобрел плоскопараллельные капилляры, позволяющие рассматривать происходящие в почве явления через микроскоп без преломления света круглых капилляров. Капилляры, научился делать вот такого типа капилляры, которые можно ставить под микроскоп, и, соответственно, они позволяли с двух сторон заткнуть, например, сделать абсолютно анаэробную эту камеру. Можно запустить через иглу шприца, например, какую-то жидкость, какой-нибудь субстрат, смотреть, как там микроорганизмы внутри развиваются, как они прикрепляются, как они удерживаются. В общем, много можно разных делать исследований. И с помощью именно такого капилляра Крапильева, помните, я вам говорил как-то пример, по нападанию, да, активному активной борьбе сульфат-редукторов с пузырьком воздуха, когда в анаэробную систему вносили пузырек воздуха, и сульфат-редукторы вот буквально, так сказать, как пожарники набрасывались на этот пузырек воздуха, тем, чтобы его уничтожить за счет своих систем отведения воздуха при наличии водорода с помощью гидрогеназа и соответствующего цитохрома. И вот эти капилляры Крапильева до сих пор очень активно применяются в почвенной микробиологии и в экологии микроорганизмов. Он же придумал так называемое стекло обрастания, когда очень тонкий слой агара с одного или с двух, с одного обычно, с одной стороны стекла, предметного стекла, он сначала готовился, можно делать агар с различными добавками, соответственно, разные среды агаризованные, тонкий слой агара, он высушивался, получалась тоненькая пленка, и эти стеклышки с агаровым слоем, не до конца был на стекле, верхняя часть торчалась, можно было найти потом это стекло в почве, он их закапывал в почву, затем аккуратно извлекал и смотрел, какие микроорганизмы прикрепляются, как образуются микроколонии, например, на тех или иных средах. Вот здесь тоже можно очень интересные выводы сделать и для того метода. Соответственно, этот агар можно вносить так называемые аттрактанты. Без аттрактанта, с присутствием аттрактанта, то есть тех веществ, которые привлекают микроорганизм, типа того, как микроорганизм привлекается кормами растений. Так, пробу воды следующим, давайте сделаем перерыв. Так, отбор проб воды. Соответственно, если нужно отбирать пробу воды с глубин, а глубины эти могут достигать очень больших величин. С 3000 метров, с 5000 метров отбирают пробы воды океанической, то, соответственно, эти бутыли должны быть вакуумированы, поскольку затем на определенные глубины открываются.
называется клапан, заполняется водой, и должны быть сверильные, ну и, соответственно, они должны быть достаточно прочные, с тем, чтобы давление воды не разорвало бы эти самые бутыли, когда они пускаются на глубину. Пакеты стерильные тоже, которые спускаются на землю и на определенную глубину под 200 грузиков, и затем сверху по веревке спускается грузик, который называется мессенджер, и он несет лезвие, да, которое спускается, протекает на определенной глубине эту бутыль. Бутыль, соответственно, она содержит воздух уходит, вода доходит, поэтому вроде поднимает пробы, как получается, или опускают, например, шприцы определенные на этим обычно пользуются, когда нужно отобрать пробу воды с какого-то определенного места, где выстраивается градиент. Обычно это бывает в стратифицированных озерах на определенной глубине. Выстраивается градиент, например, развития оксидентных фототропных бактерий. И опускают высокие эти градиенты, 2 метра глубиной. И тогда на каждой месте через 10 сантиметров ставят шприцы и, соответственно, забирают пробы воды. Когда их поднимают, все шприцы окрашены в разный цвет. Видно сразу, что градиент существует, более плотный градиент на поверхности, меньше ко дну, уже бывает. Делают пластиковые пакеты стерильные, специально спружилые, которые на определенной глубине пружина раскрывается, и с помощью того, что объем увеличивается, входит в этот пластик, вода. Очень важно, особенно это вот для поверхностных вод, для сбора образцов эпидемиологических проб, собирать образцы и очень быстро их доставлять в лаборатории. Но с чем это связано? Это связано с эффектом бутылки. Оказывается, есть такое физическое явление, как концентрация биологического или любого органического вещества у стенок бутыли, в которые переводится проба. Органическое вещество диффундирует из толщи пробы к стенкам, и у стенок возникает очень высокая концентрация органических веществ. Соответственно, в таких местах, очень тонких, близких стенок, биологическая активность резко возрастает, соответственно, микроорганизм начинает разрастаться с очень высокой скоростью, поскольку концентрация органического вещества высока. И это влияет на численность микроорганизмов, потому что если бы это все было диффузно распределено, то, в общем-то, никаких бы таких всплесков роста микроорганизмов не происходило, не происходит. Поэтому проба всегда заставляет лабораторию обрабатывать как можно быстрее, не больше, чем 2 часа должна пройти по нормам между отбором пробы и первичной обработкой. И вот такой эффект будет тоже нужно учитывать. Пробы осадков, когда их отбирают, с помощью керна, когда трубу закапывают в и вбивают в осадок, обычно это осадки в Москве речные, озерные, и затем этот керн достают и уже в лабораториях начинают его постепенно анализировать, потому что там очень слои. Различного рода скребки применяют для отбора проб, ковши, но это только для морских таких поверхностных проб. Выделяют с помощью и микроподводных лодок.
когда уже можно визуально смотреть, какую пробу отобрать, обычно пилот подводной лодки и исследователь вместе с ним сидит, который говорит, какую пробу откуда отобрать. И одна из наших выпускниц, Лена Одинцова, она работала 2 года в местечке Woods Hole в Массачусетсе, в Соединенных Штатах Америки. А в Woods Hole как раз находится этот океанографический институт, про который я вам уже говорил, там работал какой-то ярош. Это вот все связано с глубоководными и паратроллерами, парафильными микроорганизмами. И она опускалась на глубину в 3 километра с пилотом, значит, отбирала пробы, которые она там говорила, вот здесь нужно взять пробу, здесь внимала на поверхность это все, и, значит, затем анализировала, там, выделила новые микроорганизмы. Но самое интересное то, что она опускала 2 раза. Первый раз это понятно, вы не знаете, да? А второй раз что страшно? Вот как она решилась на второй раз, имея 2 детей, вот, опускаться на 3 километра, это можно позавидовать ее смелости просто. Керны. Керны обычно опускаются с кораблей, и они просто, это большая металлическая труба, ну, с заостренным краем, которая просто вбивается в этот самый грунт. И если это достаточно высокая, то есть длинный путь, то скорость этого, этой трубы довольно высокая, и очень можно. Ну, обычно еще груз сверху, значит, опускают, добивают его, чем глубже добьешь, тем лучше, затем аккуратно вытаскивают. И мне рассказывал один из профессоров в Цюрихе, то есть они исследовали осадки швейцарских озер. Ну, и с помощью вот такого керна, значит, собирали. А там очень, говорите, четкие совершенно слои, и можно по изотопному составу, значит, да, очень четко проследить времена, когда вот данный осадок появился в этом озере. То есть буквально, так сказать, по годам можно посмотреть слои осадка. И говорит, смотрим по слоям. В 1956 году у нас резкая радиоактивность в этом, так сказать, слое осадка. Мы, значит, близлежащий институт физический. Что слили в 1956 году? Ну, они долго мялись, вот, но потом признали, что да, говорит, слили мы радиоактивные отходы в том году. Ну, вот таким вот образом через 40 или 50 лет тайное становится явным. Ничего не сливайте. Одна моя знакомая, она тоже наша выпускница, значит, она работала в лаборатории в США. Работала она с радиоактивностью, и, ну, поскольку радиоактивность очень маленькая, да, никакого, так сказать, не принесет вреда, а объемы большие, не нужно их куда-то там сдавать, ну, вот такая маленькая активность. Пенность сливает это в раковину. Она никак это заметила, пошла она стучала своей руководителя. Она ее вызывает, она тоже наша хорошая знакомая, вот, говорит, как же так ты, вот, сказать, сливаешь радиоактивность. Ну, она ей объяснила, что это, говорит, такая, что это фоновая практика радиоактивности. Но вы имеете в виду, те из вас, которые в США, на работе, имейте в виду, что это сторона стукачей. Тут же вас заложат мгновенно, как только вы что-нибудь делаете, не знаю, они не только... Они не то чтобы вам не скажут, да, ну что ж ты делаешь, если ты соблюдай там правила, ну как бы прямой, да. Нет, они пойдут и на случай. Более того, в Соединенных Штатах Америки, практически во всех колледжах и университетах, там есть кодекс чести, его подписываешь. Ты подписываешь клятву верности этому самому университету. Если ты не подпишешь, тебе и не примут вам. А там написано, что ты должен сообщать о всех нарушениях, которые ты заметишь. Должен стучать. Официально. Ты подписываешь, и тебя заставляют подписывать, но ты должен стучать на своих сокурсников. Более того, если ты заметил
и не настучал. А тот человек, который видел, что ты заметил, и не настучал, он обязан настучать на тебя. Я сам видел эти кодексы чести. Так что имейте в виду, так, на будущее, да? Я вас предупреждал.
А предупреждал, значит, хорошо. Пробу воздуха. Как собирать пробу воздуха? Есть несколько способов. Есть принудительный прогон воздуха через чашку Гедрия, так называемые аппараты Кротова. Они бывают электрические, бывают механические, когда раскручивается такая улитка, которая забирает воздух. А на выходе этой улитки ставят чашку Петри открытую, и, соответственно, значит, в течение 15 минут в помещениях. Обычно это военные такими вещами занимаются. Когда мы проходили военную подготовку, нам тогда аппарат демонстрировали вручную. Вот. Можно расставить чашку Петри в помещении на определенное время, 10 минут, 15 минут, 30 минут, и посмотреть, сколько же там микроорганизмов осело просто в помещении. Мы такие вещи проводили когда-то на биологическом факультете. Больше всего микроорганизм в районе столовых оседает на чашках Петри. То же самое у нас на ББС. Наши микробиологи обычно мониторят воду ББС, там где вот забор идет для водопроводной воды, там где моют посуду в море. Ну, в общем, везде. Ну и, соответственно, получают разные цифры. Там, где моют посуду, естественно, больше нет.
Есть, значит, еще такие свидетельства, как на войну или один мой знакомый, я рассказывал, что он был в экспедиции на Таймыре, и там чашки Петри выкладывал. И он оставлял вплоть до суток. Оставлял чашку Петри, затем значит, ее инкубировал, и там не вырастало ни одной экономии. Салют стерильный. Кроме того, есть еще такой способ, как прогонять определенный объем воздуха, ну, с тем, чтобы потом можно было высчитать, сколько же, так сказать, пробирный вот всего. Есть цифры допуска, это все кастированные вещи. Через фильтры, например. Да, фильтры задерживают микроорганизм, воздух проходит. Затем эти фильтры кладут на среды, микроорганизмы прорастают, они дают микроколонии, и микроколонии можно посчитать.
Или второе, то есть фильтры фиксируют, микроорганизмы тоже фиксируют, их окрашивают, при этом фильтр становится оптически прозрачным и считывает под микроскопом. Это вот еще один способ определения количества воздуха, микроорганизмов воздуха.
Пробуем биологических образцов. Растения, их корни, у человека кровь, моча, кал, лимфа, мокроты, смыв с кожи, из внутренних органов могут брать образцы, но, соответственно, их сохраняют в стерильных растворах.
На этих ложках до 85%, затем в микроскопию попадают эти пробы или на прямой счет.
Обнаружение микроорганизмов, значит, по таким фенотипическим методом, это посев, колонии подсчета, соответственно, аэроб, но помнить нужно, что мы знаем, что растут у нас не больше, чем 1% микроорганизмов, остальные просто не культивируются. Химические методы. Можно измерять липидный состав, например, той самой пробы, кстати, все липидные состав. Делать, например, из липидов метиловые эфиры жирных кислот, и профили их довольно хорошо идентифицируются, можно предугадать, какие микроорганизмы там существуют. Есть методы, основанные на применении полимеразной цепной реакции, когда известны какие-нибудь гены микроорганизмов, можно определить, например, наличие и даже концентрацию определенных генов, кодирующих какие-то активности, например, азотфиксацию. Азот, фиксирующие гены, которые кодируют
синтез нейтрогеназы известны. По ним можно сделать праймеры на эти гены, амплифицировать и с помощью полимеразной секундуляции посмотреть, есть или нет отдельные гены в ваших пробах. Кроме того, есть так называемые гены-репортеры. Особенно это важно для генно-модифицированных микроорганизмов, когда, например, нужно показать, что микроорганизм работает, то перед нужным геном, который вставлен в этот микроорганизм, ставят специальный ген-репортер под ближе к промотору. Если считался, значит, ген-репортер, то уж точно считается и считался и ген, значит, ваш нужный. Поэтому если ген-репортер, например, это люциферазный ген, который испускает свет, то если клетка светится, то значит ген уже работает. Например, через гибкие световоды, если это почвенные пробы, то можно посмотреть свечение таких микроорганизмов. Численность микроорганизмов определяет прямым счетом, например, с помощью подсчета Виноградского прямой счет, так называемый, это не дает разграничения живые и мертвые клетки. После подращивания можно посмотреть, какие клетки живые, например. Флуоресцирующие антитела тоже применяют для подсчета клеток, но это нужно иметь специфические антитела к уже определенному виду микроорганизма. И можно гибридизировать колонии на чашке Петри, колонии переносят на фильтр гибридизующий, значит, на нем фиксируется, затем коллективизируется, остается ДНК, она прикрепляется к фильтру соответствующими, ну и фильтр, естественно, он позиционируется по отношению к чашке Петри, и на фильтре уже проводит гибридизацию с геном маркером. Определение микробной биомассы. Как же микробную биомассу измеряют? По содержанию АТФ. Известно, что в каждой клетке микроорганизмов содержание АТФ колеблется, но в небольших пределах, поэтому по содержанию АТФ можно соотнести это с биомассой. Клеточные стенки можно, карбонаты клеточной стенки измерить. Количество хлорофилла, например, для фотосинтезирующих микроорганизмов. Можно измерить концентрацию ДНК, она там тоже более-менее постоянно, хотя есть и такие экзотические примеры, как, например, у азотобактеров. У азотобактера иногда в некоторых участках его роста, кривое роста этого азотобактера, концентрация ДНК может достигать 140 значит, молекул ДНК на клетке. Вот это вот такой уникальный пример есть измерения микроорганизма. Можно измерять белок, можно измерять количество липидов, можно измерять уже проявление физиологической активности микроорганизма. Например, измерять скорость дыхания, выделение СО2 или поглощение каких-нибудь веществ, нечего. Количественная оценка гидропатической активности микроорганизма. Гидротрофный потенциал той или иной экологической ниши можно измерять по внесению меченого органического вещества и смотреть появление меченого по тому же С14, меченого СО2, например. Можно посчитать процент дыхания, значит, процент включенного СО2 меченого из органического вещества в клетке микроорганизма разделить на процент того же самого выделенного СО2 меченого по С14. Это показатель количества энергии, которая имеется, и потенциал этой энергии, который имеется в этой самой нише. Скорость микробной продукции обычно оценивают по включению специфической метки в ДНК. Это H3, то есть меченый по третью тимидин, который непосредственно включается в ДНК, и, соответственно, по скорости нарастания вот этой вот концентрации ДНК можно определять скорость микробной продукции. Скорость фотосинтеза, это я уже вам говорил, это вот темновая и световая группы в западном ответе, которые фиксируют вечную CO2. Скорость дыхания определяется по потреблению кислорода или выделению CO2. И активность специфических ферментов, например, активность нитрогеназы, тоже можно измерять непосредственно в экологических нишах. В взаимоотношения микроорганизмов в экосистемах сводится к измерению так называемых ресурсов этой экологической ниши, то есть количество питательных веществ, которые поступают, соответственно, измерение или оценки кооперативных взаимодействий, конкуренции между ними и различных процессов, которые проводят эти микроорганизмы. Значит, взаимоотношения микроорганизмов и макроорганизмов, они сводятся к симбиотическим, паразитическим, это мы с вами уже говорили, и некоторые примеры я сейчас приведу. Значит, одно из замечательных симбиотических отношений между микроорганизмами, это, например, взаимоотношения микроскопического кальмара тропического, это ночной хищник, и светящихся бактерий. Ночной хищник на фоне довольно светлого тропического неба, он плавает в верхних слоях океана, и он отбрасывает тень на фоне светлого неба, вот там звезды крупные, вот луна, и поэтому там тень довольно хорошо. Он становится жертвой рыб. Поэтому, чтобы эту тень свою убрать, он отбрасывает свет с помощью светящегося органа. Отбрасывает свет ко дну, как у него устроен, значит, этот светящийся орган, который представляет собой, значит, на фоне чернильного мешка, представляет собой систему таких вот капиллярных сосудов. Там есть отражатель, рефлектор и линза. Еще, да, все это усиливается, еще вот этот вот свет. И при закате солнца кальмар с помощью микро таких пульсаций этого светящегося органа закачивает в эти самые свои капилляры этого светящегося органа светящиеся бактерии. Светящиеся бактерии это сделали уже эксперименты на стерильных кальмарах и на стерильных, и, соответственно, на специфических светящихся бактерий. Значит, мутанты светящиеся, но не подвижные. Подвижные, но не светящиеся. Они не колонизируют. Колонизируют только светящиеся и только подвижные. Как кальмары выбирают, непонятно. Но, тем не менее, факт. Значит, они засасываются туда кальмаром, так сказать, а популяция при этом обновляется, потому что светящихся бактерий в морской воде обычно много. Они, теряя жгутики, прикрепляются к стенкам, кальмар начинает их кормить. Он выделяет специальную слизь, полисахаридную и полипептидную слизь. Они, соответственно, начинают эту слизь питаться этой слизью и начинают очень быстро размножаться. В таких вот условиях скорость размножения 8 минут. Да? То есть каждые 8 минут происходит деление. Популяция за полтора часа вырастает там с 10 во второй степени до 10 в пятой степени. И у них очень хорошо прослеживается чувство форума, так называемое, когда популяция достигает определенной концентрации, они все выделяют химические вещества. Но пока популяция не достигла определенной концентрации, концентрация этих химических веществ невысока. А как только клеток много, соответственно, многие выделяют эти химические вещества. И концентрация этих химических веществ достигает того определенного порога, который запускает синтез, экспрессию гена люциферазной системы. Люциферазная система экспрессируется, и свечение на, в расчете на одну клетку возрастает в 1000 раз. Соответственно, как фонарик включается, да, в темноте, и кальманчик, значит, отбрасывает туда свет. Значит, я уж не знаю, как на этот свет не реагирует рыба, но тем не менее, да, происходит. А он, значит, плавает, свою добычу ищет, питается, а когда, значит, ночь уже подходит к концу и рассвет наступает, он начинает пульсацией выбрасывать этих светящихся бактерий из своего светящегося органа, тем, чтобы их днем не кормить. Вот, и цикл повторяется. Вот таким вот образом происходит. Теперь еще один симбиоз, очень симпатичный такой, это у муравьев листорезов и у их культивируемых микроорганизмов в грибных садах. Муравьи листорезы из тоже трофических областей, они питаются листьями, соответственно, получили они название от этого, и они, значит, для того, чтобы поддержать рост своих личинок, они выращивают большое количество грибов специального определенного вида для создания запаса белковой пищи. Значит, они поддерживают этот грибной сад, культивируют внутри муравейника, проветривая, закрывая от дождя, проветривая, значит, открывая отверстия, чтобы там воздух был, потому что грибы эти аэробы. Они приносят листья, нарезают их на кусочки, значит, до 1 миллиметра примерно. Получается огромная поверхность, да, с порушенными клетками листьев растительных, поэтому сок из этих листьев выделяется, это является начальной питательной средой для гриба. Гриб довольно быстро колонизирует эти листовые поверхности и, соответственно, производит биомассу, которую, значит, муравьи доставляют личинкам. Только рабочие муравьи ухаживают за этими самыми грибными садами. Они постоянно приносят новые, значит, полезные листы, убирают уже, значит, испорченные листы, то есть те, которые отжили свое, значит, чистят этот грибной сад и, в общем, культивируют его, так сказать, так довольно активно. Но в микробной экологии существует такое понятие, как неизбежность возникновения паразитизма. И, конечно же, в этих грибных садах у них есть паразиты на этих подгрибов, которых так называемых благородных грибов, будем так называть, да, есть еще и грибы, которые являются паразитическими для этих грибных садов. Так вот, муравьи, если паразит попал, а это делали экспериментально, то есть этот паразит заносили в эти грибные сады и смотрели на поведение муравьев. И вот муравьи, оказывается, они несут у себя, значит, на, если, так сказать, голова, то вот, так сказать, в этом месте головы, у них там специальное такое вот есть место, где культивируется актиновицет, который производит антибиотик против этого паразита. И когда, значит, паразит нападает на, значит, грибной сад, да, то муравьи начинают активно с ним бороться. Они выделяют специальное вещество, которое, значит, выделяется с их кутикулы, и это вещество стимулирует рост вот этого актиновицета. Буквально, так сказать, все муравьи покрыты этим актиновицетом, потому что стимулятор есть. Вот, и они, значит, обрабатывают места, пораженные паразитам, вот этими, то есть трутся кутикулы свои об эти места, значит, антибиотик проникает, убивает этот гриб, и, значит, грибной сад восстанавливается таким образом. Вот таким вот образом они биологическое оружие применяют в борьбе против, значит, паразитов. Как же размножаются эти самые грибные сады? Оказывается, самка, или царица, как ее называют, отправляясь в брачный полет, она несет на свои кутикулы небольшое количество посевного материала для нового грибного сада. И, кроме того, она еще несет и небольшое количество актиновицета, который будет в дальнейшем служить оружием против паразитов. А, значит, новый муравейник, когда она начинает, она, значит, сама производит сначала этот грибной сад, сама его культивирует до появления первых рабочих муравьев, а затем она уже производит только яйца муравьиные, а, значит, грибной сад культивирует только рабочие муравьи. Соответственно, они и получают дозу вот этого активного инсекта, который производится на людях. Так, время у нас подошло к концу. Значит, что я вам хочу сказать, что следующую лекцию вас будет читать Леонид Степанович Захарчук. Он у нас специалист по биотехнологии микробным, поэтому если он вас прочитает последний. И это будет последняя лекция. Сообщите мне, пожалуйста, по электронной почте, кто из вас, кто получит допуск для, значит, от преподавателей практикума на досрочную дачу, да, и мы с вами договоримся о времени этой досрочной дачи. Ну все, мы с вами прощаемся, да? Спасибо вам, тех, кто ходил на лекции.